В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Прежде чем мы продолжим начатый в первой части нашей программы разговор об экономике большого спорта, я сообщу кое-что интересное из зимних видов, которые набирают ход. Биатлон. Второй этап Кубка мира завершился в Хохфильцене, и в заключительный день, в воскресенье, двойную победу одержали российские команды, выигравшие обе эстафеты. У мужчин российский квартет почти на 2 минуты, а если быть точным, на минуту 48 секунд, опередил занявшую второе место сборную Австрии. Третьей стала команда Украины. У женщин тоже почти 2 минуты преимущество россиянок составило над спортсменками Норвегии. Третье место заняла сборная Франции. Горнолыжницы состязались в Испании в Ла-Молине на трассе специального слалома, и победила здесь немка Мария Риш. Линдси Вон из США заняла второе место, Катрин Цеттель из Австрии – третье, а Линдси Вон тем временем возглавила общий зачет Кубка мира. Мужчинам в этом плане повезло меньше, они должны были также состязаться в специальном слаломе во Франции на склоне Валь-д'Изере, но из-за порывистого ветра и обильного снега эти состязания пришлось отменить. Бобслей. Александр Зубков во главе экипажа «Четверки» одержал первую победу на этапах Кубка мира в этом сезоне. Первый российский экипаж стал лучшим на трассе «Иглса», опередив первую команду из США и вторую четверку из России. Таким образом, Зубков вышел на первое место в общем зачете Кубка мира среди пилотов, опередив действующего обладателя этого трофея немца Андре Ланге. И, наконец, о лыжных гонках. Очередной этап Кубка мира завершился в Швейцарии, в Давосе. В воскресенье там прошли состязания спринтеров на дистанции классическим ходом. И у женщин восьмую победу в карьере одержала Петра Майдич из Словении. Это позволило ей несколько приблизиться в общем зачете Кубка мира к финке Айна Кайса Сааринен, которая по-прежнему возглавляет общую классификацию. У мужчин же успех на этой спринтерской дистанции в 1700 метров праздновал норвежец Ола Виген Хаттестад, а лидером Кубка мира после этого этапа стал занявший четвертое место Дарио Колонья из Швейцарии.
На очереди наша постоянная рубрика «Экономика большого спорта», куратору которой, Роберту Васкевичану, свойственен, как известно, всеобъемлющий системный подход. Как-то в одной из передач мы заикнулись о перспективах, но перспективах краткосрочного тактического, что ли, характера. Но сегодня принято решение заглянуть в более далекое будущее, 2018-2020 годы, ведь никто еще не декларировал отмену чемпионатов мира и Европы, которые случатся в эти годы. Будет ли Россия бороться за право проведения этих соревнований? Есть ли у нее шансы? Вам слово, профессор.
Благодарю. Вообще эта идея очень плодотворная идея, имеется в виду идея проведения всевозможных форумов. Но мне кажется, что у России и так, даже в условиях, если бы не было бы кризиса, в условиях стабильной экономики, уже перебор событий такого рода. Ну, достаточно назвать только одну Олимпиаду 2014 года в Сочи, которая просто съест все, что можно съесть. И в бюджете, и граждане сейчас, особенно жители Имеретинской долины, где основные олимпийские объекты будут строиться.
Но там принято решение вроде бы землю не изымать у населения,
да,
а брать в аренду.
Ну да, называется это сервитут вообще. Название такое, которое еще больше напугает людей, по-моему. Что это за сервитут такой? В общем, вопросов больше, чем ответов. Но мы сейчас говорим сугубо о финансовой составляющей. Добавим к этому еще Всемирную универсиаду, которая, так сказать, до Олимпиады должна пройти в Казани. Хотя Казань с точки зрения спортивной инфраструктуры достаточно развитый город. Там есть и хороший стадион.
Ну и там не в таком объеме все-таки.
Да, но там надо строить стадион. Порядка еще 1 миллиарда евро, как минимум, расход на то, чтобы довести до кондиции все элементы инфраструктуры. Поэтому сейчас об этом можно говорить очень, так я бы сказал, гипотетически, об этих турнирах. Но, тем не менее, есть смысл. Почему? Потому что двигаться как по направлению к определенной цели все равно надо. По крайней мере, если не тратить деньги, то, во всяком случае, тратить усилия, думать об этом. Поэтому вы правильно отметили, что именно 2018-2020. Почему? Потому что, если мы говорим о чемпионатах Европы, то ближайший чемпионат Европы нераспределенный. будет в 2016 году, потому что в 2012 году, понятно, либо Украина с Польшей, которая, кстати сказать, заявка, в общем, опять повисла в воздухе, потому что ясно, что Платини и УЕФА недовольны тем, как все это происходит. Хотя, конечно, все максимально дипломатично они об этом говорят. Но недавно, вот буквально несколько дней назад, Платини уже прямым текстом заявил, что если Украина не сможет, то будет проводить одна Польша, и все.
Да, там очень сложная ситуация.
Очень сложно. Днепропетровск отказался, так сказать, на полгода вообще, закрыл, от, что будет через полгода. Ну, имеется в виду, стадион-то они в Днепропетровске достроили. А вот гостиницы, там еще некоторые другие объекты, аэропорт, на полгода заморозили. Но вы понимаете, 2012 год не за горами, заморозить на полгода. Если бы, допустим, в 2020 году, там, ну, можно было, ну, полгода, там, или даже два года переждать кризис, а потом все это быстренько построить. Не знаю, в общем, я не уверен, что УЕФА долго будет терпеть вот это вот. Ну, мы отвлеклись, конечно, но тем не менее Украина рядом, поэтому эти проблемы и нас могут коснуться.
Но это вообще прецедент будет.
И прецедент, и так далее. Поэтому 2016 год, я не думаю, что УЕФА захочет еще раз в эти качели сесть и опять ждать, пока там что в России будет, не будет, там, и так далее. Там, вот. Поэтому реально говорить о 2020 году, если мы говорим о чемпионатах Европы.
А пол претендентов есть на 2016 год?
Претенденты на 2016 год для меня просто совершенно очевидны. Претенденты могут откуда угодно быть, при всем уважении их к этим странам, и из Македонии, и из Албании, и, может, даже и Косово, оно же тоже вроде как сейчас считается независимым государством. Но это все как гипотетический вариант. Реально можно говорить только о странах Западной Европы. Я подчеркиваю, Западной Европы. Не Европейского Союза, не Чехии, Словакии и так далее, и так далее, и так далее. А о странах Западной Европы. Это Великобритания, Италия, Франция, Германия, Испания.
Ну и Скандинавия, страны Скандинавии.
Может быть, и то вряд ли, потому что расходы большие, а возможности не очень большие. А у этих стран возможности, так сказать, ну, да, скажем, если мы говорим о Германии, то вообще там ничего строить не надо. Все есть. И стадионы, и гостиницы, и автобаны, и все что угодно. Приезжайте и играйте. То же самое можно сказать о Великобритании, то же самое практически можно сказать об Италии или об Испании. А вот остальные страны, там уже нужно. Либо, если это развитые страны и богатые, но маленькие какие, как Австрия и Швейцария, Бельгия и Голландия, то там надо совместно. А совместно это всегда, всегда напряжение. И то, что происходит сейчас, вот в заявке Польши, Украина, мы это видим. Это всегда напряжение. Поэтому реально рассчитывать на 2020 год, соответственно, заявка будет подаваться где-то примерно лет эдак за 8. Ну, в 2012-2013 году, может быть. Или чемпионат мира, скажем, 2018 года. В 2010 году в ЮАР, судя по всему, они все-таки справляются. По крайней мере, Блаттер жестко стоит на том, что ЮАР должна провести. Ибо Блаттер очень давно обещал Африке чемпионат мира. И Африка очень здорово его поддержала в свое время, когда нужно было укрепить свою власть после того, как он ее принял от Авиланжа. И я думаю, что все будет сделано для того, чтобы Африка, Южная Африканская Республика провела нормально чемпионат. Соответственно, в 2014 году Бразилия, потому что, ну, невозможно, пентакампионы ни разу не проводили у себя турнир. То есть у них были возможности, но, так сказать, они сами отказывались несколько раз в пользу других стран, там, Мексики один раз и так далее. Сейчас вроде бы у Бразилии одна из самых стабильных экономик во всей Латинской Америке, я не думаю, что будут проблемы. Соответственно, 2018 год, а там...
Европа, судя по всему.
Да, Европа, ну и вообще, как бы, после 2014 года, после того, как Бразилия, будем надеяться, проведет нормальный турнир, вообще разговор идет о том, что вообще отменить континентальные, страновые и прочие, так сказать, предпочтения и выбирать исключительно по бизнес-соображениям, маркетинговым соображениям. И тогда понятно, что это всегда
будет... Ну и по этим параметрам Европа тоже.
И тогда всегда будет в Европе проходить, потому что, ну, ясное дело, что, так сказать, чемпионат, который проводится в Европе, он по всем позициям, и с точки зрения инфраструктуры, и готовности, и всего прочего, и плюс еще рекламный рынок, и аспекты, связанные с продажей телевизионных прав и так далее, все это будет на высшем уровне.
Ну, не стоит сбрасываться счетов, наверное, Китай. Все-таки Олимпиада, проведенная этим летом, показала, что Китайская Народная Республика готова проводить крупные
спортивные. Да, она готова проводить турниры, где она займет первое место. А по вот футболе она никогда, ну, по крайней мере, никогда не говори никогда, но очень долго не займет первое место.
Но кто ожидал от Южной Кореи на чемпионате мира?
Ну, все равно. Поэтому я не уверен, что вот если провести в Китае, с точки зрения отдачи, будет большой навар.
Сейчас, быть может, нет, но с учетом развивающейся экономики Китая.
Что касается России, она может претендовать на 2018 год. То есть заявку надо подавать реализовать где-то в 2011 году. Шансов, я прямо скажу, маловато. Во-первых, потому что вот этот пример с Украиной и Польшей, известный принцип исповедовался: утром стулья, а вечером все остальное. Да? То есть не было ничего, были прекрасные макеты и громкие обещания с обеих сторон, и с польской, и с украинской. Мы видим, что происходит сейчас, цена этих обещаний и так далее. Больше ни УЕФА, ни тем более ФИФА никогда не купится на обещания и макеты. И то под гарантии высших лиц государства, я говорю об Олимпиаде 2014 года в Сочи, тоже ничего нет, только поляна и строить. Но Олимпийский комитет пошел на то, получив самые высочайшие гарантии, но больше на это никто не... Поэтому до, значит, 2011 года, или, если мы говорим о 2020 году, до 2013 года о чемпионате Европы, необходимо не просто подготовить, там получить гарантии Министерства финансов, это никто не будет слушать. Необходимо иметь определенную базу. Что такое база? Ну, в Москве есть и отели, и аэропорты приличные, и так далее. Значит, вопрос о стадионах. Хотя бы еще парочка европейского уровня стадионов должна быть, построена только в Москве. Значит, в Питере, как минимум, значит, должны достроить то, что они начали вот это вот. Но помимо Москвы и Питера, значит, в нескольких городах должны быть построены европейского уровня стадионы. Какие-то города. Это, видимо, Казань, которая будет готовиться к Универсиаде. Это, скорее всего, Сочи, потому что там будет построен стадион в самом городе, на побережье.
К Олимпиаде как раз.
К Олимпиаде, там церемония открытия, закрытия, и 40-тысячник, так сказать, суперсовременный стадион, круглогодичный, так сказать, там можно играть в футбол и зимой.
Ну а где в российской провинции еще есть намерение построить стадион?
Намерение везде есть, но получится ли с точки зрения денег? И с точки зрения, это можно построить и в Ханты-Мансийске, например, денег-то хватит. В этих Сибирских Эмиратах.
Понятно,
ну, кому,
но это
там
исключено.
Нужен футбольный стадион.
Да, да, да.
Вот, поэтому, я думаю, вот Москва, Петербург, Сочи, Казань.
Назывались Самара, Волгоград, среди
ну,
прочих.
Я не думаю, потому что, понимаете, ну, построить в Самаре хороший стадион. Ну, допустим, Волгоградская область найдет деньги, реконструирует стадион «Ротор». Да, да не только деньги, еще надо этот стадион-то забрать у Горюнова. У него какие-то права там.
Нет, этот стадион, он в аренде.
Ну, он в аренде, да, у Горюнова там, у «Ротора», точнее говоря. А все остальное... Вот вы, как бы, я так понимаю, что очень хорошо знаете ситуацию в Волгограде. Вы хотите сказать, что в Волгограде с инфраструктурой намного лучше, чем в Днепропетровске или во Львове, которые, так сказать, ругают...
Нет, конечно.
...функционеры УЕФА за то, что не готовы и так далее. Я думаю, даже хуже, чем во Львове, потому что во Львове и в советское время туризм развивался, какие-то гостиницы были, так сказать, там туристические кругом центры и так далее. Там хоть что-то. А что в Волгограде? Надо строить гостиницы, надо строить дороги, надо строить еще один мост через Волгу, чтобы не было пробок. Это тогда золотой получится, бриллиантовый чемпионат.
Да нет, иллюзий я не испытываю, собственно.
Ну вот поэтому, если этого всего не будет, уже готового, я думаю, что и смысла особого нет. Есть, конечно, варианты такого политического, престижного характера, но тут уже, как говорится, все будет зависеть от конъюнктуры цен на углеводороды. Поднимется цена на нефть, соответственно, на газ. Опять все вот эти вот державные проекты, так сказать, опять они начнут появляться, опять будут эти бюджеты разбухать. Здесь есть также еще некая такая евразийская, я бы сказал, составляющая. Сильно продвигается идея, так сказать, Евразес, Евразийское экономическое сообщество. Здесь, возможно, какие-то варианты совместного проведения с тем же Казахстаном. Пойдет ли на это УЕФА или ФИФА? Памятуя о том, каковы были проблемы с Украиной и Польшей и другими совместными заявками, так сказать, если с Украиной и Польшей тут... мы знаем эти проблемы, но, то есть, Бельгия, Нидерланды, Австрия, Швейцария, там все это было решено, никто не жаловался, но как было, зачем нужно было создавать эти проблемы, когда можно провести в одной стране и не иметь этих проблем?
То есть, скорее всего, в ближайшие 12 лет российский болельщик не увидит наяву крупных футбольных соревнований.
Российский болельщик увидит, если братья-украинцы не подкачают. Посел в поезд, заплатил там какие-то смешные деньги в Киеве,
хорошо,
а там уже как получится.
На территории России.
На территории России я лично убежден в том, что нет. Я думаю, что Универсиада в Казани и Олимпиада в Сочи — это тот маг. Ну, будут чемпионаты мира там по разным видам спорта. Но я имею в виду чемпионат мира по футболу или Европы по футболу и Олимпийские игры. Вот эти три соревнования, которые по всем параметрам, там, рейтинги, трансляции, количество телезрителей, расходы на организацию, доходы, вот по этим крупнейшим, важнейшим, вернее, показателям сопоставимые. И то, так сказать, Олимпиада, скажем, уступает даже чемпионату Европы. Я уже не говорю о чемпионату мира. С точки зрения ни массовости, ни количества видов спорта, а с точки зрения прибыльности. Да, универсиада, я думаю, это не тот турнир, о котором можно, так сказать, громко говорить.
Ну, пожалуй, да.
Да, вот, возможно, какой-то финал Кубка УЕФА или, может быть, еще...
Это вот единственный подарок,
Лигу
получается,
международного
спортивного чиновника.
Может быть, в течение 10 лет как-то еще можно будет получить. Ну, я думаю, уже не в Москве, а в Питере, если будет построен стадион. Все-таки Питер — это действительно одна из жемчужин Европы с точки зрения архитектуры, культуры, истории. Это возможно, но чемпионат вряд ли.
Да, ну, жемчужины жемчужинами, но слишком много действительно оговорок, Роберт. И, судя по всему, ваш прогноз, по крайней мере, на этом этапе смотрится вполне-вполне объективным.